Привет, друзья! Это 83-й выпуск подкаста «Ничего хорошего». И сегодня с вами, как и всегда, я Владислав из Гданьска. Антона из Варшавы сегодня с нами нет. Он где-то на работе, но с нами Станислав из Берлина. Привет, Стас!
Всем привет из Западного Берлина, друзья!
И сегодня у нас в гостях Антон. Это наш слушатель, участник нашего чата, нашего подкаста. Антон живет в Речице. Привет, Антон!
Привет, ребята! Всем привет! Да, я Антон из Беларуси, из Речицы.
Да, я, кстати, посмотрел, что в Речице 66 тысяч человек живет население. Довольно-таки, ну, не маленький, но небольшой город.
Ну, провинциальный такой небольшой, да.
Все да, это на юге. Знают, на юге в Гомельской области, наверное, больше всего известен своим реческим пивом.
Да, я пил его, кстати. Это, по-моему, тоже недалеко от Светлогорска, поэтому мы с тобой
да,
в целом земляки.
Да, это соседний город. Да.
Мы с тобой земляки, получается. Вот нас жизнь раскидала, да?
И Антон сегодня к нам пришел, чтобы рассказать свою историю зависимости. Наверное, так правильно будет это называть.
Да, абсолютно, абсолютно верно, да.
Какие-то грустные и, возможно, веселые случаи, которые были связаны с ней. Да, у тебя была наркотическая зависимость, от которой ты благополучно избавился. Слушай, как давно ты ничего не юзаешь?
Слушай, как бы нельзя сказать, что была, она есть, и прям вот есть выражение, что как бы бывших наркоманов не бывает, и я придерживаюсь этого. Наркотическая зависимость, она есть и будет всегда, но, ну, то есть на данный момент я не употребляю вообще ничего, через 10 дней будет как год. Ну, типа ни капли алкоголя, сигарет, наркотиков никаких, хотя употреблял я все практически.
Я думаю, важно сказать перед тем, как мы вот все это начнем, что мы и редакция подкаста «Ничего хорошего» против наркотиков, против алкоголя, сигарет и любых зависимостей. И наша беседа...
Ну, мы против зависимости.
Да, наша беседа, как бы, она имеет...
Все хорошо в меру.
Такой характер просветительный, да, но никак мы не рекламируем никакие наркотики. Это все очень плохо, если вы их будете... кушать, то вы сломаете себе жизнь. Да. Это просто важно проговорить, чтобы все это понимали.
Я думаю, собственно, мы Антона и позвали, чтобы он как бы поделился своим опытом, рассказал, что к чему это может все привести. И, ну, наверное, будет логичным тоже спросить тебя, что ты, как это произошло, что ты, живя в Речице, начал что-то употреблять. Что это было первое вообще, как произошел вот этот первый случай потребления? Во сколько было тебе лет тогда на тот момент?
Это самое, дисклеймер от себя еще хочу такой добавить, так как я все-таки живу в Беларуси и в Речице. Вот, я хочу еще сказать, что все события вымышлены. И все сходства случайные, в общем.
С реальными персонажами, да, случайно.
Да. Вот. Это на всякий случай, потому что, ну, то есть я могу рассказать много чего очень интересного, но, блин, фиг его знает, как оно что, плюс еще я такой персонаж. Персонаж довольно известный в городе, так что, ну нафиг. Вот, так что все это так, ради художественного вымысла.
Да, вот, ради красного словца.
Да. А могу рассказать прямо с самого начала, что я, если вот как бы спросить у человека, вот, ну, кто ты, да, то человек там рассказывает, кем он работает, да, или кем он увлекается, кто-то там, ну, там, кто-то подкастер, а кто-то программист, там, а кто-то еще кто-то, да, я вот на данный момент в моей жизни четко, я бы хотел быть кем-то другим, но если меня спросят, кто ты, то я вот прям наркоман, прям наркоман такой, самый настоящий, потому что как только я, ну, то есть сознательно весь свой возраст, наверное, я потратил на употребление, мне всегда это было интересно, мне всегда, ну, то есть я это изучал, я экспериментировал, я всегда интересовался этим, да. Я вот как послушал, получается, вашу гостью, да, вебкам-модель. Вот да. Она вот позиционирует себя, ну, то есть такие параллельки просто. Она меня поразила местами, но как бы ничего удивительного. Она позиционирует себя как вебкам-модель, но еще добавляет, что у нее там зависимость и так далее. Я же позиционирую себя как на, вот, ну, типа наркоман. Я вот наркоман самый настоящий, потому что как только там я перестал быть подростком, в принципе, все вокруг жизни, ну, то есть... Наркотики были на первом плане всегда. Вот. Остальное там пытался я учиться в университете, я что-то работать где-то, что-то, но наркотики были всегда самым интересным. И все это началось, опять же, ну, то есть, с как говорят, что типа трава это не наркотик, но, блин, ну типа и то, что можно курить всю жизнь, ничего. Ну а я как раз таки вот как по учебникам наркологии, да, все у меня началось с травы, именно с марихуаны, и закончилось тем, что я... У вас же материться можно, да?
Да, 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 конечно.
Закончилось, в общем, полным пиздецом. Вот,
то, что слушай, у меня... Извини, перебью, да. Перед тем, как мы пойдем дальше, просто чтобы понять, да, может, ты чуть-чуть про своих родителей расскажешь, может быть, у тебя отец был наркоман, или алкоголик, допустим, или...
Алкоголик, потому, что... у меня отец алкоголик.
Прям жуткий алкоголик, да,
который... слушайте, я как бы, у меня отчество есть, и я знаю, что у меня был отец, и жил он в Речице, ну, в моем же городе, да, но я в жизни его никогда не видел. И все, что я слышал, это рассказы от мамы, что он был закодированный, а потом, когда появился я, он раскодировался, и они расстались. Все. Ну, типа, больше я ничего... Все, что говорила мама об моем отце, это то, что он дикий алкаш. Я, что, типа, вообще... его не знаю, никогда в жизни не видел, и рос я в семье очень интеллигентной, культурной. Прям мое детство было, это... Ну, моя мама логопед, да, с высшим образованием, которая работала там в школе-интернате для слабослышащих детей, плюс торговала на рынке, да, чтобы выкормить троих детей. То есть у меня, я младший в семье, у меня еще есть два брата, которые старше. Вот, причем они, опять же, ну, то есть там старший брат, он ВДВ, подполковник, вот, из Витебска, кстати, Витебска живет, и, ну, средний брат, дикий начальник в Роснефти, вот, а я наркоман.
Слушай, ну, вообще, вот удивительно, да, город 66 тысяч, и можно не видеть кого-то, да, я живу в Берлине 4 миллиона, я там случайно людей встречаю каких-то на улице, которых я знаю или знал. Это, конечно, ну, удивительно. И чтобы, да, мы пошли дальше, вот маленький просто вопрос. Можешь сказать, какого ты года рождения? Или чтобы понимать, что тебе 15 лет, это там, не знаю, там, 99-й
год. Ну, мне 33 года, я 89-го года.
А, все, хорошо.
То мы есть... с тобой ровесники.
Возраст Христа, да?
Вот, да, я как-то вот с 15, там, со старших классов школы, ну, то есть, как все, блин, ну, то есть, это классика. Причем я человек, прям, как в школе учился, я был такой прям, ну, средненький, да, я серая мышка такая, ну, типа, я... Блин, очень любил читать. Во всех библиотеках города, их там штук 5 у нас в городе было, меня знали, я прихожу в библиотеку, ну тогда, это ж какое время было, да, интернет, чтобы песенку скачать, это нужно было у мамы разрешение спросить, да, чтобы отключить телефон домашний, подключить интернет и всю ночь качать 4 мегабайта. Вот, такой был, ну, это самое. А, ну, то есть, книги, это было вообще мое любимейшее развлечение.
Что любил читать? Что тебе заходило больше всего?
Я поначалу любил прям детективы, ну, когда малой был. А дальше пошло уже у меня такое, что-то там, книги, которые, кстати, подтолкнули меня тоже к употреблению, это «Граф Монте-Кристо». Там у «Графа Монте-Кристо» была шкатулочка, и выдолбленная из изумруда огромного, вот, и в ней был гашиш, и он...
Ого.
В далеких путешествиях граф Монте-Кристо кушал гашиш, и, ну, прям кушал. И,
он прям ел его, да?
Да, чтобы... Ну, я вот это вот прям запомнил, да, как я... Я еще ни разу не пробовал, ну, типа, гашиш и вообще, ну, то есть траву, но я уже, типа, подмечал такие темы. Ну, мне всегда было интересно, прям вот Боб Марли, там вот... В «Симпсонах» я увидел серию там, где кто-то, то ли Гомер, то ли кто, тоже накурился, и там вот это заиграла музыка Боб Марли, он там на свои руки смотрел, смеялся. Я такой, вау. Ну, типа, и всегда мне почему-то, реально, с самого детства мне было это интересно. И прикольный момент, когда в школе анонимный опрос такой устроили, ну, зашли там соцпедагоги какие-то, и раздали всем по маленькой бумажечке в классе, и сказали, ну, это был класс 10, наверное, или 9, и сказали, напишите на бумажке, не пишите, не подписывайте, напишите, кем бы вы хотели стать в будущем, да, кто-то написал доктор, там, кто-то инженер, а я написал наркоман, ну, чисто по приколу, но вот я потом уже вспоминал это в конце, ну, то есть, вот, когда мне полная жопа уже произошла со мной, там, прям, ну, фатально, я уже не хотел жить, вот, я вспоминал, блин, нифига себе, насколько я сам себе, типа, вот, свизуализировал, да, спрогнозировал будущее свое, написав когда-то вот такую фразу. Еще классный руководитель стоял с этой бумажкой. Кто написал «Наркоман»? Признавайтесь. Я сидел такой, улыбался. такие дела. Так что, ну, прям это что-то так. Мне просто это любопытство, да, вот прям дикое любопытство было, и мне всегда хотелось. Ну, плюс, наверное, духовные поиски, потому что я помню, как меня переклинило, ну, типа, в старших классах, когда брат впервые мне рассказал про буддизм, типа, да, что, ну, вот там. Просто как там, есть страдания, да, все люди страдают, источник страданий, желания. И что-то вот меня как-то, ну, то есть, я узнал про буддизм, я впервые посмотрел фильм «Бойцовский клуб», ну, не знаю, это такие переломные моменты в жизни. И что-то «Достучаться до небес», да, такие фильмы, которые прям, ну, типа, ломали мою, все, что я знал в школе, все, чему меня учили, ну, типа, что жизнь закончится, нужно прожить ее так кайфово, как только можешь, да, и все, я вот что-то меня, ну, как бы, после этого я разрешил себе, там, то есть, не слушаться родителей, ну, переходный возраст, да, вот этот, я разрешил не слушаться себе родителей, я начал прибухивать, вот, и все началось с таких этих, блин, в Беларуси был такой джин-тоник, прям недавно вспоминал, пикник назывался. Вот, ну, 6-градусный напиток.
А он, по-моему, до сих пор где-то встречается еще. В Беларуси, по-моему, что-то подобное. Он яблочный там был такой.
Да, вкус, яблочный.
Да. И... Бля, ну он, да, он же для когда тебе там 15
лет. Я думаю, оно все есть. Я думаю, оно все до сих пор есть, что в России, что в Беларуси. Просто, ну, мы уже не пьем такие напитки даже, ну, как бы, невидимых. Это мы не подростки. Это все рассчитано на подростков, вся эта херня. Казанова, Applejack белорусский, я его помню, обожал. Ну, да.
Ягуар, скамейка, что там еще есть в России сейчас ночью, наверное, да.
Ягуар и Devil Strike, боже. О, это все, сейчас это невозможно пить. Блин, сейчас это невозможно пить, это тупо сахар, от него болит башка, тупо от такого количества сахара, и, ну, от него будет похмелье, и он просто, ну, мерзкий, неприятен, но тогда, как бы, ну, я, допустим, абсолютно понимаю, что те, кто, ну, производители, они просто рассчитывали на подростков, что они будут пить, и, ну, как бы... Я не вижу какого-то плана, типа, там, споить нацию, но в целом ты просто делаешь себе клиентов на всю жизнь, короче. Вот и все. Ну, вот и ты его попробовал, да?
Я вспомнил высказывание этой Маргариты Симоньян, которая говорит, что Соединенные Штаты менее свободная страна, потому что совершеннолетие это наступает в 18 лет, а бухать пивко ты можешь только с 21-го.
Жизнь, да. На самом деле, я считаю, что, блин, ну, типа, алкоголь — это дикий наркотик. Ну, как считаю, это вообще факт, что алкоголь — это наркотики, просто что государство очень легко его контролировать, государство барыга просто, и сильно дофига денег получает. Вот. Блин, ну, такой, как бы, просто что многие люди очень сильно заблуждаются, когда там прям разделяют алкоголь, наркотики, и прям, ну, вот по статистике от алкоголя смертность намного сильнее, чем от героина. Вот.
Поэтому... Я как-то жил в этом самом, в Швеции, с одним вором из Витебска, и он называл плодово-ягодное вино героином. А чуваков, которые его употребляют, героинщиками. У нас просто есть в Беларуси легендарное толочинское вино. Хотя там оно не только в Толочине делается, просто Толочинское, наверное, такой самый популярный бренд. Там плодово-ягодные вина, 9-13% крепости. Хотя там бывают какие-то еще и до 18, наверное, бывают. И, ну, они сделаны там из малины какой-нибудь, яблок, как правило, какой-нибудь черной рябины. И есть дофигища людей, особенно в провинциях, которые плотненько прям сидят на этих плодово-ягодных винах.
Да, так оно, коробка стоит, ну, литр вина, в коробках такие, как сок, продаются. Коробка стоит там 3 рубля. Я не знаю, сколько сейчас, но, ну, там 3 рубля, это...
Слушай,
сколько,
$1.
Гомельский лайт какой-нибудь там, да.
Да, но, да, ты, но да. Знаешь, что меня удивило в Германии? Тут, во-первых, 16 лет можно пиво пить, и то есть там куча пиздюков, ты идешь там, ну, реально пиздюки-пиздюки прям, и они уже там ящик пива тащат. А второе, это то, что здесь... минимальная цена на алкоголь, и реально, ну, как бы тут зарплата-то немецкий, да, то есть там сейчас, наверное, минимальная зарплата это будет где-то 1400 евро чистыми в месяц, и какая-нибудь бутылка реально адской водки, такой спиртовой корна, ну, это типа шнапса, будет стоить там 3 евро, наверное. То есть здесь это прям еще страшнее. То есть, ну, и когда говорят, когда вот в России вводили, допустим, повышали цену на водку, я был в целом за, потому что, ну, мне кажется, она должна стоить дороже. Может быть, пиво я не знаю, но водка точно.
Да, это очень
логично. В Польше бухло здесь, кстати, тоже дешевое. Я, в принципе, его здесь ни разу не покупал. Покупал только безалкогольное пиво. Тут такой кофейный напиток. Очень мне понравился, но я им тоже не злоупотреблял. Пару раз его выпил, и все. Но, кстати, я согрешил, и я полгода не пил. И вчера я, ну, можно сказать, напился. Потому что, блин, не пить полгода, и меня бы там с первого буквально там каких-то глотков я уже почувствовал состояние опьянения. Я просто понял, что без алкоголя довольно-таки сложно как-то социализироваться, находить людей, потому что я нигде, сейчас никуда тут по барухам каким-то заведениям не гоняю. Вот, познакомился с девчонкой и решил с ней встретиться. Она говорит, я вот хотела возле моря погулять и хотела тебя позвать там побухать. Я говорю, я не пью. Она такая, блин, фиаско. Я говорю, ну ладно, типа, погнали, я тебе там составлю компанию. Может, пить не буду, может, там глоточек сделаю какой-то. Ну и по итогу получилось так, что она купила бутылку ядера, и мы прошлись от Гдыни до Сопота. И Сопота... в Сопоте еще потусили в разных барах, там, мексиканских. Попили текилы, погнали в Гданьск. В Гданьске еще продолжили. И по итогу... Сегодня я себя абсолютно ужасно чувствовал. Я понимаю, что мне это совсем не нравится, потому что не только в физическом плане, но и в плане моральном. Ты думаешь, как ты там себя вел, каким ты там чмом был, что ты там мог себе позволить. И, ну, такие ощущения очень неприятные. Блин, я думаю, что я возвращаться к этому опыту, ну, не буду, потому что мне это не нравится. Я иногда курю здесь траву, но... с алкоголем вообще вот. Я полгода не пил. Когда ты не пьешь алкоголь, у тебя нет никаких вообще там эмоциональных качелей, связанных вот с его потреблением, когда ты вот так вот там просыпаешься на следующий день. А еще, блядь, ну мне 33 года, и это нифига не в 16 лет. Ты там день, а то и два, тебе приходится от каких-то там таких веселых тусовок отходить. Поэтому, ну, мне вот эта штука не нравится. Я думаю, что подобный опыт, ну, ближайшие полгода, а может быть и дальше.
Ой, я не знаю, слушай, ну ты не алкоголик, от того, что ты там раз в месяц выпьешь и потеряешь один день там следующий.
Ну, я проебал сегодня, я вот должен был
очень, знаешь,
подняться и заниматься сегодня учебой, а по итогу я умираю. Умирал целый день, вот буквально только вот к вечеру, да, мы начали писаться в 8, там, 9, 7 часов вечера.
Ну, ты переспал вчера с ней, например?
Нет, я не переспал ни с кем.
Да, окей. даже не добился.
Блять, ну видишь, ну типа.
А у меня не было цели. Я не ставил целью вчера.
Не, ну это понятно. Не, ну я к тому, что типа вот такие вещи, если ты там не алкоголик, там, так, как я, например, или как Антон, ну я не знаю, я вообще не вижу проблемы, потому что ты можешь и социализироваться, и знакомства там найти, и какие-то аж обкашлять вопросики, еще поебаться с кем-то. Это всегда намного легче, да. То есть, не, речь, если ты зависимый, то да, но ты-то независимый от этого.
Не, я понимаю, но в целом мне эффект не очень досподобы. Не очень нравится. То есть если там ты покуришь травы какой-то, и тебе более-менее там как-то прикольно, весело, бывают, конечно, такие ситуации, что если у тебя там есть какие-то внутренние тревоги, они могут, трава может работать, в принципе, как в позитивную сторону, так и в негативную сторону. Кто не знает, это так. У тебя могут обостряться там какие-то вещи, если там у тебя в жизни все не очень хорошо, ты начинаешь загоняться, и там просто очень важно тогда говорить себе, типа, бля, чувак, стоп, я за что вообще там платил деньги, чтобы сейчас напрягаться тут, или в таких ситуациях главное сказать о том, что, блин, чувак, все нормально, успокойся. Вот, но я просто тоже с травой, если ты там не злоупотребляю, я ее не покупаю, там, если у друзей мы можем куда-то сгонять на велосипедах, где-то в лесу или возле моря, покурить или там на выходных там, перед просмотром фильма какого-то, это может произойти. Но я понимаю, я просто видел людей, которые зависимы от марихуаны. Если кто-то думает, что от марихуаны нет зависимости, зависимость есть.
О, да,
Я видел, я просто жил в Стокгольме вот с другом там, на протяжении 7 месяцев, и у него была зависимость ярко выраженная, он прям мог курить там, по 5-6 косяков в день. И я его спрашивал, зачем ты куришь? Он говорит, блин, ну, типа, без травы жизнь не такая прикольная, как бы получалось. Ну, и она у него уже такая физическая была. У него когда там что-то заканчивалось, и барыга не отвечал, он, в принципе, мог выйти на улицу, гонять по району, искать где-то эту траву. Он один раз подсел в метро к чувакам, слушает, кто едет, там есть станция такая Фития. Это на окраине по красной ветке в Стокгольме. И на этой Фитии постоянно там тусят барыги. Ну, там довольно-таки арабский такой район. Вот. И он тупо сел в метро, послушал каких-то чуваков, что они едут вырубать, и говорит, во, я с вами. И поехал с ними. Вот. И зависимость заставляет делать такие вещи. Например, у меня, как бы, я знаю, что если у меня чего-то нет, я не буду загоняться, чтобы этого искать. То есть вот это у меня очень такая позитивная...
Деньги, например, там.
Нет, девушка. Я про какие-то такие кайфы, типа про именно там, про, знаешь, про какую-то наркоту или алкоголь.
Ну так видишь, ты независим, понимаешь, прикол в том, что когда ты это все слушаешь, блядь, ты можешь даже не объяснять, потому что понятно, что у тебя нет зависимости, понимаешь? Когда у тебя есть зависимость, ты так не мыслишь. Вот у меня, вот Антон, вот смотри, вот у тебя было такое, что ты слушаешь сейчас там Влада, допустим, думаешь, бля, вот бы у меня не было зависимости от шмали, и я мог бы курить шмаль, ну, типа,
да,
там, раз в месяц, и все. Но если ты это сделаешь, у тебя будет там, окей, может быть, ты месяц выдержишь даже, а может, неделю, а может, ты сразу сорвешься, у тебя через там 2-3 дня будет мефедрон, соль и все остальное, и ты просто, ну... попадешь по наклону. Так работает зависимость. И, типа,
да, я точно могу
то,
сказать.
То, что Влад рассказывает, у него просто нет зависимости. Ну, тут нечего объяснять.
Да.
Ну,
если я сейчас пойду в магазин, ну, типа, я люблю, допустим, тоже пиво. Да, любил, можно сказать. Нет, ну, что любил? Люблю. Да, или там...
Какое твое любимое белорусское пиво? Или не белорусское было?
О, слушай, Лидское. Я очень любил Лидское оксамитное.
Бархатное, оксамитное.
Офигенно. Вот, оно, типа, прям вот тут, ну, как бы, для меня вот оно, типа, цена и качество, вот оно мне всегда нравилось, да? И если я сейчас пойду в магазин и куплю себе даже 0,5 пива, то через часа 3 я буду в лесу с рюкзаком шприцов искать закладку, и там же, блядь, как только я ее найду, я тут же уколюсь там, и все, и буду бояться ментов и искать, ну, типа, знакомую девочку легкого поведения.
Одновременно. Ты даже безалкогольное не пьешь, да, чтобы не дразнить?
Ну да, чтобы не триггериться, то есть...
Как просто бы, вот некоторые наркологи, как бы, вот все, что мне лично говорили, слушай, ну, типа... Готик, и потом может быть безалкогольный, где 0,00, где даже 0,5 нету, типа.
Да, нет, чтобы смотри, не ну дразниться. Квас, я пью квас.
В кваса нет вкуса пива.
Да, нет, ну в квасе есть алкоголь.
Да, в кефире есть тоже есть алкоголь, да, какой-то. Да. Но да. В нем нет вкуса пива, поэтому у тебя, как я понимаю, нейронные связи вот эти всякие, они
да, там... Да, чтобы не напоминать себе об этом, вот, ну. Чтобы не захотеть уже алкогольного.
Слушай, я вот тут даже видел в Германии безалкогольный джин. Это вообще что, блядь? И он стоил дороже обычного. И безалкогольное вино, ну это вообще шиза для меня. Я не пробовал их обоих, но я просто понимаю, я не понимаю, для кого это. То есть, ну, если ты дикий алкоголик, и у тебя там... Эндцук, как говорится в Германии, типа, что у тебя все, у тебя больше нельзя, ты не будешь это пить. А если у тебя нет зависимости, кому нахер надо пить, блядь, безалкогольный джин? Ты можешь тоник просто купить.
Да, недавно видел, что еще и водку какую-то безалкогольную.
Не, ну это понятно, но это вообще как бы для больных людей. Это
извращение.
Где ты взял в речице в... нулевые, получается, вообще шмаль. Как это было возможно?
О, слушай, это же, ну, то есть, я сейчас вам расскажу, откуда в речице берется марихуана. Вот, как раз-таки, ну, то есть, я впервые в жизни покурил, вот, мне было лет 15, да, ну, типа, не так-то, ну, мало получается, да, и мои все уже там сверстники все курили и все знали. Вот, я покурил и охренел, насколько, ну, мне было хорошо, да, я помню четко вообще, вот я помню свое первое употребление, это было день рождения, ну, я фанат кино такой еще, типа, это был день рождения Квентина Тарантино, 27 марта это было, вот, и мы...
Я думал, группа кино, блин.
Вот, и не, ну вообще кино, кинематографа. И вот я 27 марта в лесу впервые накурился, и мы слушали группу Limp Bizkit и пели песню It's My Way. Вот, есть там такая. И все, и я такой, блин, нифига себе. И я начал интересоваться, чтобы это было у меня все время. Вот, и оказывается, что в любом, вот речице, да, по любой дороге из речицы, по любой, куда бы, в какую-нибудь сторону ты не ехал, по любой дороге едешь, и в любой деревне, по любой дороге из речицы есть плантация марихуаны. есть возле Речицы самая, самая, получается, известная и крутая по качеству плантация, да. Ну, типа, это дичка все, дикорастущая, но, ну, типа, плантация, плантация различается. Есть плантация там, где травка, ты будешь курить, она не будет вставлять, но зато из нее можно наварить молока или нажарить кашу. Да, это, ну, то есть, там, много, так называют.
Это кто-то специально накидал семян, там, следил, или
это... Это же в Советском Союзе колхозы выращивали коноплю.
Слушай, но она же была техническая, и техническая до сих пор, она сейчас возделывается, там, бум, в принципе, в России по выращиванию технической конопли, и в Украине, кстати, она тоже разрешена, и там даже в Украине чуть посложнее было начать занятие выращиванием технической конопли, в России попроще, в Евросоюзе здесь выращивается это тоже. Без вот проблем.
Сорняк,
а, слушай, в белке, кстати, запрещено все. Ты даже техническую коноплю не можешь выращивать.
А менты знают про эти поляны, да? То есть,
да,
ты
все
не
знают.
Того, что они там не знают.
Ага. Все знают. Нет, дело в том, что я думаю, что в Советском Союзе выращивали как техническую, но они не заморачивались. Не было, наверное, даже, я уверен, что не было исследования на содержание
ТГК.
ТГК, да. Да, в траве. Поэтому
ТГК, кто там... не знает, это тетрагидро. Канабинол, да, это основное действующее вещество.
Да, есть в марихуане два главных вещества, ТГК и CBD. Да. Вот. Оно, CBD это лечебное, а ТГК это штырище.
Я прошу прощения, это перебью немножко. Тут по пути, я живу в центре Гданьска, есть район Стоги, там пляж, мы туда на великах катались. И там стоит автомат по продаже косяков из CBD. И там чай даже, по-моему, можно купить. Ну, то есть CBD
но
это...
Но они не прут, наверное. Да.
Я не знаю, кто... Вот ребята, с которыми... Я ни разу их не курил, не пробовал. Там грамм стоит 40 злотых, это 20 рублей белорусских.
Я курил. Я курил CBD-шку, у меня даже есть она дома. Ну, мы по-немецки CBD ее называем.
Да.
Вот. И как? Ну, слушай, голова болит от нее просто, я не знаю, ну, типа... Меня она никак не расслабляет, я вообще не понимаю прикола. Но есть одно но, я не какой-то там травокур. Для меня всегда был алкоголь против наркотиков. И типа, ну, я алкоголик, но не наркоман. Ну, типа, поэтому мне сложно
оценить. Ты писал в анкете, кем ты хочешь стать, алкоголик, да?
Не-не, я всегда хотел стать... Я долго думал о своей зависимости, но я всегда хотел стать просто крутым челом, и все. Я думаю, что...
Я просто хочу получать деньги за то, чтобы быть крутым чуваком.
Алкоголь был больше связан с вот веселым времяпрепровождением. Футбол, английские какие-то фильмы про футбол, тёлки, клубы, вот это все там везде был алкоголь. Наверное, у меня вот это с этим скорее связано, чем...
Ну, футбольчик, пивко, конечно.
Ну, но... эффект еще прикольный такой. Хотя вот у меня отец не пил, а оба деда алкоголики и умерли в целом от этого. Вот, да. Ну, в общем, да, вернемся к траве. И вы шли там...
Да, мы нашли, ну, то есть мы знали, как бы, опять же, от старших там, мы знали, что есть вот там любая деревня, но самая крутая деревня, это прям культовая, ее даже, я когда в Питере работал, про нее даже в Питере слышали, деревня называется... Вот, и там такое все очень эпичное такое, там церковь и в окружении марихуаны. Ну, то есть реально там церковь, а вокруг растет трава. Вот. И эта трава продолжает расти дальше, там коровник, фермы какие-то, и все. И, ну, я там ездил с ребятами, и меня научили различать, какая хорошая, какая плохая. Ну, с тех пор прям я вот, ну, стал таким растаманом прям. Вот, и, ну... Поехал на дизеле, одна остановка, ну, то есть на электричке, да, одна остановка, приезжаешь домой, высушиваешь, все, у тебя там до следующего года есть что курить, да, на каждый день. Вот, и это было, ну, я в подвал, у меня там в многоэтажке, и все, я всегда курил. Но, типа, вот оно как раз-таки сработало так, что этот трамплинчик, трава стала трамплинчиком прям, потому что, ну, типа, я больше не боюсь измененного состояния. Бывала такая трава, прям удивительную нашли мы, ну, вся трава на самом деле.
Блин, есть... прости, что тебя перебиваю, да. Мне кажется, что трамплин это все-таки алкоголь. Но это... Надо говорить, это что трамплин это всегда алкоголь.
Запретное, да. Алкоголь, да. Алкоголь не запрещен, поэтому... Но да, поэтому...
его просто проще достать. И
да, ну, Николай, конечно.
С алкоголем может связана куча традиций, там, семейные застолья. Каждый второй, наверное, пробовал алкоголь, там, не знаю, 8 лет ему там чуть-чуть на дне пива отлили. Или там у какого-нибудь деда там рюмку спиздил. То есть, ну, я не думаю, что... Ну, как бы... понятно, что, наверное, у каждого наркомана это будет и все такое, но я прям знаю людей, кто шмаль попробовал первее, чем алкоголь, допустим, в Германии. Ну, потому что это было возможно. Тут ее всегда было больше, тут всегда было толерантнее к ней отношение. Ну, типа, из тех, с кем я общаюсь, кого-то там, не знаю, там, до 40 лет возрастом.
Мне, кстати, кажется, что сейчас молодые люди, которые сейчас там юные потребители, они, возможно, даже заходят в наркоту не через траву какую-то, а через там какой-нибудь мефедрон, скорее всего.
Да, да, это сейчас прям чума такая, как бы можно сказать.
Мне вообще кажется, что сейчас они меньше пьют, больше торчат и все остальное.
Просто хотя, после... вот честно, я прожил там в Беларуси до того, как я уехал в Москву. Я в 22, по-моему, уехал. Это только там в Москве я уже впервые там покурил. Для меня казалось, что 22 года мне казалось, что в Беларуси ничего подобного нет. И, в принципе, потом я уже из Москвы приехал какое-то время тоже. Я потом уехал в Швецию. Там в Швеции другая история была. И мне всегда казалось, что Беларусь — это вообще не по наркотике.
Ну, да, мне тоже казалось. Потому что они приезжали в Смоленск, и все белорусы такие, блядь, да, а где вот этот соли? У нас появились соли. Говорю, какие нахуй соли это для деградантов, ебаных? Не-не-не, соли, нам нужны соли. Пошли. Потом, когда спайс продавали, то есть GVH, синтетическую траву в Смоленске, блядь, стояли автоматы просто с ними кое-где, а где-то просто на рынке. И приезжали белорусы там, ну, наши даже общие знакомые с Ладом, с Витебска, и такие, блядь, а что, реально? И что там будет? Пошли. И купим. Я говорю, блядь, чувак, это для говна. Ну, мы как-то считали, что это говно все. Ну, моя компания. Но мы там выпивали. Но, кстати, тогда не сильно, не особо сильно мы бухали там. Вот, но поэтому да. Но Беларусь в целом для меня до сих пор какая-то такая страна не про наркотики.
Просто в Беларуси это страшнее всего, потому что если даже в России есть декриминализация марихуаны. То есть, если для гражданина России до 6 грамм травы, это не уголовное дело, если находят на хранении, просто хранение. До 6 грамм это административное дело. Это штраф, какая-то там что-то исправительное, что-то, но не уголовка, то есть это не колония. Я же в данный момент, я отбываю, называется, ограничение свободы без направления в учредительное...
В учреждение открытого типа.
Да, без направления в исправительное учреждение, вот так. Ну, типа, это домашняя химия или домашний арест, по-другому.
Это условный срок, как бы? Или
нет,
что?
Это домашняя химия.
Объясните нашим слушателям из Украины, России и Европы, кто не знает.
Это домашняя химия или домашний арест. Условный срок – это вообще не наказание. Это тебе как бы ничего. У меня сейчас вторая судимость. Первая у меня как раз-таки была условный срок. Это, то есть, мне дали этот год условки, первая судимость моя. Это называется... Чисто юридически мне дали 2 года лишения свободы со срочкой на год. То есть, если я в течение года повторно меня ловят с травой, то меня садят на 2 года в колонию. Вот, все. А это было условно.
Но там только с травой, там если даже любое другое, совершаешь преступление.
Да-да. Вот, это была условка. То есть мне год, я абсолютно был свободен, я нигде не отмечался, я ничего вообще не делал. Просто я жил своей жизнью, просто если бы меня словили с чем-нибудь, что-нибудь, как-нибудь, тогда бы меня посадили. Сейчас же у меня вот это вот домашняя химия или домашний арест. То есть это я должен сидеть в квартире, в выходные вообще даже мусор нельзя вынести, а в будние дни я имею право 2 часа у меня есть на то, чтобы сходить к инспектору отметиться, сходить в магазин, плюс я имею право быть на работе. То есть, либо я на работе, либо где-то там в поликлинике у инспектора в магазине, 2 часа, причем какие-то специально мне выделены, либо я дома. Вот с 21.00 до 8 утра я вот сейчас вот обязан быть дома. И в любой момент абсолютно рандомно ко мне могут прийти и меня, ну, типа, проверить, нахожусь ли я дома и что я делаю. То есть, я обязан в любое время суток беспрепятственно, типа, пропустить любого там сотрудника милиции в квартиру свою. Вот, и это я просто к чему за это? Это все за 0,25 грамма марихуаны. 1/4 грамма. Вот, мне 1.5 года.
Какой, насколько тебе это, сколько срок?
1.5 года. Ага. 18 месяцев.
Вот. Блин, ну у тебя даже по выходным получается, тебе нельзя выходить из дома по выходным, потому что у меня было подобного рода наказание, но у меня по выходным там, по-моему, что-то типа там до 3 или до 5 часов вечера я мог выходить. Но у тебя с 9, а у меня было до 7. У меня в 5 заканчивал работу.
Ты же пиздил кого-то, да?
Ну да, да, там была история, что я отпиздил чувака, потом получил 3 года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. Вот то же самое, что и тебя.
Интересно.
Ну, долбоебы.
Беларусь, Беларусь.
Слушай, не-не-не, мы любим Беларусь. Мы
причем с этим чуваком, чтобы вы понимали, с этим чуваком я встретился, когда там был в Варшаве. Ну, типа, мы нормально там пожали руки, обнялись, как бы.
Слушай, и сколько это должно будет длиться? Сколько у тебя срок? 2 года вот от такого ограничения свободы?
1.5 года у меня. Ну, просто я о том, что 1.5 года, я, в принципе, это... ничего в этом страшного нету. Единственное, такие неудобства, что я реально не могу поехать там в соседний город. Я реально любой праздничный день, допустим, 1 января, я буду обязан сидеть в квартире, и я не могу выйти даже, ну, совершенно никуда. Плюс я раз в неделю должен ходить отмечаться к инспектору, есть там УИ, такое, уголовно-исполнительная инспекция. Я должен ходить отмечаться к инспектору, и раз в месяц, прикольное такое название, принудительное лечение. Я должен... Все принудительное лечение от наркотической зависимости заключается в том, что я раз в месяц хожу к наркологу и сдаю анализ, вот, мочи на предмет наркотиков. Вот в чем лечение, не знаю, но называется это так. Ну, это тупо контроль получается. И все. Mm-hmm. И плюс еще ко мне все время приходят и ебут мозги мне. Вот.
А у тебя к тебе гости могут ходить, например, там мама?
Да, гости могут ходить, друзья. Но только трезвые и только там, по-моему, в дневное время суток.
Но по условиям, кстати, по условиям ты же даже алкоголь не можешь употреблять, насколько
я знаю. Да, я не могу ничего употреблять, но это мне офигенно на пользу.
Ну, типа, я сейчас расскажу, вот у меня тоже такая ситуация есть, просто что вот по условиям, а если вот, допустим, я бы, мы там реалку бы сделали, сходку в наших подписчиков в Беларуси. И я к тебе с бутылкой пива забежал домой, обнять тебя, все дела, и тут инспектор приходит.
Да, ты ничего не пил, а я выпивший. В моем жилище находится алкоголь. Там уже по настроению инспектора, а инспектор у меня, женщина такая прям, ой, блин, ну типа...
Строгая. Лучше,
я стараюсь с ней как можно меньше
общаться. Не, женщина, если вы нас слушаете, мы вас очень любим, молодцы. Вот, это наши просто эти фантазии. Слушай, у нас тут просто тоже такая история. Тут у меня друга прав лишили. И, ну, там он пьяный на этом, на скутере, короче, таком, знаете, который самокаты вот эти сейчас хипстеры ездят, как говорится. Въебался в тачку, был бухой больше, чем положено. У него было там 1,7 промилле вместо 1,6. И вот у него тоже будет такой МПУ. Это медицинische психологische Untersuchung или Idiotentest. И вот он тоже будет год обязан где-то, ну, от полугода до года тоже не пить ни алкоголь, ни наркотики никакие, его будут проверять, да, поэтому это как бы, ну, это не только в Беларуси, да, есть такая история. Но в целом, как бы, мне кажется, честно говоря, это нормальная практика, потому что если ты алкозависим или наркозависим, и ты опасен для общества, и, ну, тебя надо воспитывать, тебя надо, как бы... Хотя бы, просто вот в России, допустим, ты пьяный сбил там кого-то на... Ну да, не сбил, хорошо, просто пьяный в зюзю ехал на тачке. У тебя полтора года прав лишили, все, через 1.5 года ты получишь опять их назад. Будешь то же самое делать, откуда мы знаем. Если ты там мог ехать с 2 промилле или с 3 промилле там на тачке, значит, ты алкозависим. Значит, ты, ну, ты умеешь пить там. Обычный человек столько не выпьет, просто он не сможет. Вот, поэтому в целом, мне кажется, это хорошая практика. Вот, Антон, ты как считаешь?
Да, ну слушай, но она не работает. Ну, в принципе, это хорошо может быть. Может быть, она сработает для кого-то, такая практика, да. Но я, насколько знаю, ну то есть... По моему опыту, чтобы прекратить употреблять, тут прям нужно, ну, самое главное, это личное желание вообще самого себя. Но просто, что вот моя бывшая женщина, да, у нее тоже домашняя такая же, домашняя химия, домашний арест, да, только у нее заворовство. Она пьяная, украла бухло в магазине, и 1.5 года тоже дали, она вот того же инспектора отмечается. Но, несмотря на это, она колется и бухает, и пофигу ей, что ее проверяют каждый месяц. Она берет...
Подожди, стоп.
А ты что, ее не а палишь? Ты ее сейчас не палишь, случайно? Нет,
я думаю, что...
Подожди, нет. Ее
она
тесты...
Она сейчас вот на реабилитации, так что нормально, все знают.
А, то есть, подожди, ее тесты, они посмотрели, что там наркота и всякое...
Нет, себе. Она... В том-то и дело, что все это просто сугубо формальность. Она берет, допустим, анализы там у своей там блин, у кого-нибудь, у мамы, у сына своего, да, там еще у кого-то, берет просто анализ мочи в баночку, идет и сдает, просто переливая из баночки и сумочки, достает в туалете наркологии, достает эту баночку и переливает в эту мензурку, ну там наркологии, я сегодня, кстати, ходил сдавать анализ этот, просто дают такую стеклянную мензурку, ты идешь в туалет, закрываешься на ключ, я могу ходить прям тоже сдавать чьи-то чужие анализы, никто на это не смотрит, ну типа.
И, ну, это я скорее свои, реализация что... не работает, как бы так идея-то сама неплохая, наверное.
Да, ну, вот, например, это, у меня в Стокгольме...
Это бюрократия сугубо.
У меня в Стокгольме друг, но он сейчас живет в Мельбурне, он как-то попался с кислотой, его приняли копы, и он потом долгое время тоже должен был ходить сдавать анализы, и он просто купил искусственный член, куда он заливал мочу, потому что там еще могут стоять и смотреть, ты там не закрываешься, там может стоять рядом человек смотреть. И он ее даже как-то там разогревал, чтобы она была в температуре, потому что по температуре можно определить, как бы она свежая или там, или она не свежая. И вот таким образом он ходил и, ну, наебывал их.
У нас смотрят в одном только случае, если тебя принимают в неадекват, ну, то есть ты вот вообще неадекватный или там, ну, с чем-нибудь себя принимают, и тогда опера наркоконтроля, которые тебя приняли, они идут вот в ту же наркологию, и они не позволяют себе закрыть дверь и стоят и смотрят, как ты стоишь в банку. Только в одном единственном случае, ну, то есть меня много раз так освидетельствовали, вот, если ты просто приходишь самостоятельно на проверку в наркологию сам, вот, никогда в жизни никто не смотрит, какие анализы ты сдаешь. Главное, чтобы ты сдал, и все. Ну, типа, и отъебался от них. Такое вот. Так что, ну, типа, с одной стороны, это работает, но просто мне сейчас вот этот все мой этот срок, он вступил в силу, когда я уже сам четко принял решение прекратить употреблять. Вот. И поэтому мне это только, ну, на руку, потому что я, в принципе, я дикий распиздос. Я, ну, то есть, я употреблял 15 лет.
Слушай, и... вот расскажи нам, да, как ты до этого дошел. Ну, покурил ты траву, да, в этой чудной, да, поляне. Вот. Ну и что? Это ж трава, дальше... все. Слушай, Антон, дальше... это ж трава. Это ж просто трава.
Да, кстати, ну, я вот с этой мыслью, что это просто трава. И как бы, ну, типа, мне интересно, а как еще может быть? Я начал там в первом интернете, который у меня появился, искать всякие форумы. На форумы, блин, ну, типа, это, ну, прикольно, что как бы... Ну, само такое понятие, я уже забыл, что это такое. Вот, искал там всякие наркоманские форумы. И я узнал, что есть очень-очень много всевозможных еще разных веществ, абсолютно доступных, блин, продающихся в магазине, которые тоже меняют сознание. Мне было интересно сугубо прямо вот, ну, любопытство. Я не хотел стать нариком, мне было интересно попробовать все по-разному, да. Слушай, плюс я начал там увлекаться кастанедой, вот это вот, психоделика всякая.
Слушай, это они сейчас продаются, они больше не... тогда продавались, больше не продаются, правильно?
Да, или нет, ты про, или сейчас... ты про аптеку?
И про аптеку я могу прям рассказать, но я скажу сразу, что это полная жесть и дерьмо. Вот. Есть цветы, mm-hmm. которые растут в каждом городе. Я учился в университете, в Гомеле, в университете Сухого, и там клумба на входе в главное здание состояла из этих цветов. Цветы называются дурман, ну, то есть датура по-латыни. Это цветы большие, белые, воронкообразные цветы, очень красивые, да, а по осени возле них созревают такие колючие, как каштан, да, только вот в основании цветка такие каштаны. И в этих каштанах находятся семечки, да, такие черно-коричневые. И вот 80 этих семечек и 2 дня галлюцинации себе обеспечат. Ну, вот.
Все, что? Дорогие слушатели, запомнили? Университет, клумба, белые цветочки.
Они растут вообще везде просто.
Ладмен-мудак. Мы вам не будем говорить, мы вам специально не будем научные названия говорить, правильно? Чтобы вы...
А я уже сказал.
Он уже сказал, там и по латыни, и по...
Вот. Я только скажу, что это сильнейшее, на самом деле, несмотря на галлюцинации, это сильнейшее отравление. Длится это, ну, типа, 2 суток, и многих людей психушку здесь забирают.
А это псилоцибин, типа, или что?
Это...
Я грибы
псилоцибиновые
ел. Это что-то вот. Сравнимое?
Нет, псилоцибиновые грибы – это прям радость и счастье, и вообще рай.
Мы это тоже осуждаем, но как, да, бы, ну, конечно. Это просто полегче имеется в виду.
А вот дурман – это прям вот попадание в ад. Я когда однажды вот съел самый жесткий раз, я после этого, наверное, еще 2 раза, но самый жесткий – это было, когда я съел, запил это все вином, Причем это было на, там, в песочнице в какой-то нашего города в центре. Вот. И вдруг, через какое-то время, я иду по улице, встречаю знакомого, говорю: «Эй, привет!» Жму ему руку. Знакомый тоже протягивает мне руку. И, но я иду вперед, и он, ну, растворяется, проходит сквозь меня. И я дальше иду по улице, и куча людей, и я просто иду, и люди сквозь меня начинают проходить. Ну, а я даже, ну, проблема в том, что обычно, когда видишь галлюцинации иногда, ты понимаешь, а тут прям настолько они реалистичны, что ты не понимаешь, что происходит.
То я есть иду, ты и, там, не мог кучу... себя успокоить, что ты, типа, я съел эту хуйню, типа, это не по-настоящему.
Да, да, это просто дико бесконтрольное сумасшествие. Ну, это ад, это реально такой дикий ад. И это не запрещено, а растет везде. Вот. Единственное, что я на вторые сутки пришел к своим знакомым, выпил молока, ну, то есть манаги, да, которое из марихуаны, замиксовал, получается. И я вдруг, ну, то есть там как-то все подействовало, и я начал, научился на вторые сутки контролировать галлюцинации. То есть я прихожу домой, сажусь в кресло, и напротив меня в кресле, там, в родительской квартире, портрет старшего брата висит. И я такой сижу, смотрю на портрет старшего брата, и такой: блин, я хочу другую картинку. И пух, я думаю эту мысль, и появляется другая картинка. В этом же портрете, такого же цвета, цвет сепия такая, или сепия, как правильно, вот, такого цвета. И так, хоп, и я такой, пух, по щелчку, и разные картинки, разных людей. Потом я захожу в туалет, захотел в туалет, и в туалете лежит коврик ярко-оранжевый с длинным ворсом, такой туалетный коврик, интересно, ну, то есть с очень такими ниткообразными ворс, да. Я захожу, он ярко-оранжевый. Захожу в туалет, и я такой: блин, опять этот оранжевый коврик. Хоп, закрываю глаза, открываю глаза, он ярко-зеленый. Такой: нет, цвет неинтересный. Тык-тык, хоп, ярко-синий. О, вот это прикольно. И сижу в туалете, и у меня коврик навсегда остается ярко-синим. Ну, типа, пока меня, конечно, не отпустило. И я мог, ну, то есть, вот это у меня тоже опыт очень, я с него офигел, что я мог менять просто силой мысли вокруг себя обстановку, и она так фиксировалась. То есть, я цвет обоев, ну, то есть вообще вот так, такие странные, ну, то есть картины разные на стене, какие я захотел, такие они и они остаются. Я тут в комнате, вот как я себе придумал, так оно и остается. Но это такой был микс, ну, там, из разных.
То есть ты создаешь вокруг себя мир, по сути. Я думаю, да, что это, да, очень большая редкость вообще у каких-то наркоманов, то, что они смогут достичь такого.
Ну, это недолго, это сложно, и это прям вот какие-то такие уникальные, редкие моменты. В основном.
А сколько раз ты ел эти дурман-цветы, эти с клумбы?
Раза 4 в своей жизни. Вот то, о чем я рассказываю, это был второй раз и самый сильный, сильнейший просто. Но я до того, как вот достичь вот этого, чтобы вокруг меня все менялось, и я этому до этого были сутки без контроля. Ну, я потерял плеер, там, сидюшник на то время, там, MP3 причем. Ну, MP3 диски он мог, блин, воспроизводить. Это было мое такое, ну, я меломан немножко. И я его потерял. Я потерял там мобильный свой первый какой-то, еще что-то. И это было, ну, типа, а потом уже я грустно пришел к друзьям, меня молоком этим напоили, я замиксовал эти два наркотика, получается. И вот смог этого достичь. Вот. Ну, блин, ну, типа, через трудные какие-то
решения. Слушай, это же молоко, оно еще очень долго тоже держит.
Да, молоко держит часов 5 примерно.
Слушай, оно в целом тяжелое. Я вот не пил, но слышал, что прям...
Да, молоко – это концентрация каннабинола. Каннабинол, когда, ну, то есть, когда марихуану варишь в молоке, а каннабинол переходит с листьев, ну, с растения на молекулы жира. Вот, и поэтому даже плохую траву, если сварить, молоком все вытягивается. Ну, то есть, вытягивается весь каннабинол вообще. И валит
оно. А жаренка это тоже там просто жарит в масле листья?
Да,
или...
да, в масле получается тоже, что ты жаришь марихуану в масле, то же самое, плюс ты еще и съедаешь само растение.
Вот, слушай, получается. Ну вот, окей, клумба. Еще, наверное, ты по аптекам ходил.
Да, я, ну, кто клумба, мускатный орех, любая приправа, ну, то есть продается в любом магазине.
Слушай,
да?
Вот я слышал про мускатный орех, и мне, как бы, опытные наркоманы наши смоленские, они говорили, что это все ерунда, они пытались, но что-то у них ничего не выходило.
Не, получается, надо побольше просто съесть.
То есть просто вот приправа в магазине, которую вот, да, съедаешь, очень много, наверное, да?
Да, по-моему, там грамм около 100 надо съесть этой приправы. Пакетик, один пакетик, это 20 грамм, если я не ошибаюсь. Там где-то 5-6 пакетиков надо съесть. А это тоже отравление. Просто это, понимаете, это как бы изменение сознания через отравление. Ты травишься, ну, то есть прям вот пищевое отравление. Тебе настолько хреново, что тебя начинает глючить. И это очень хреново.
Это как и с мухоморами, например, с какими-нибудь там тоже.
Да, нет, ну, в мухоморе есть глюциноген там этот какой-то.
Не, ну, я чувствовал, когда псилоцибиновые ел грибы, что у меня там печень, что-то как будто животик болит, что-то чуть-чуть давит, а потом быстрая легкость и все.
Да, от псилоциба сначала отравление идет, а потом уже глюциногенный эффект.
А этот мускатный орех, его там типа не пьют ни с чем, просто сухомятку? Вот
не, все. Ну, с кефирчиком, чтобы лучше усваивался, размешать его в кефирчике. Но то тоже такое просто он настолько гадкий и вонючий в больших объемах, что...
И сколько он держал тебя?
Тоже где-то сутки.
Ого.
Вот, он просто, если я где-то сейчас слышу запах мускатного ореха, я почти блюю. Ну, просто настолько это отравление. Ну,
а то ты есть, один раз съел его, да?
Да, по-моему, один, и это было жестко, и я больше просто, я не переношу на дух этот мускатный орех. Вот, да, и потом начались, вот я все, начал эксперименты. Начались аптеки, да, сейчас уже не продается, но продавался чудесный такой сиропы разные, назывались Тусин Плюс и Гликодин. Вот, это сиропы от кашля были, и в них содержался декстрометорфан, если я не ошибаюсь, могу ошибаться. Это синтетический опиат. Вот, и все. Два флакончика...
Это сиропы от кашля?
Да, да, два флакончика сиропа, и тебе
перехода опиушь. Это ты выпил, или
да, выпиваешь тоже, выпиваешь сначала легкие чувства отравления, а потом тебя начинает фигачить просто опиоидные переходы. Вот, тебе становится хорошо, мир становится веселым, ты становишься добрым, в мире все шикарно, и нет вообще никаких проблем.
Как часто ты вообще занимался этим?
Все, вот в том-то и прикол, что это, ну, типа, зависимость, да, ну, это можно сказать, там, алкогольная, наркотическая, но в целом это вообще болезнь-зависимость, мы сейчас вот так называем, да, в том сообществе, где мы такие же, вот, выздоравливающие наркоманы, так сказать, это прогрессирующая, прям реально прогрессирующая болезнь, потому что это было вот в, блин, какой-то там, ну, не геометрической, но в арифметической прогрессии, прям чаще, то есть, когда, ну, то есть, вот, я сейчас рассказываю про 18 своих лет, да, примерно 18 лет. Я уже попробовал грибы, сиропы, карвалол. Карвалол, кстати, и валокардин – это барбитура. Фенобарбитал – это барбитура, это наркотик, причем сильный, так что бабушки, дедушки – наши наркоманы.
Я слышал это, да, и что бабушки, у меня бабушка любит это все, реально. Ну,
да, это тоже, они прям они вызывают сидят, зависимость, это микродозинг у них.
У них потом и родственники какие-то им мерещатся, и голоса, и что-то там еще.
А как барбитураты работают? Они расслабляют или что это?
Это как типа транквилизаторов. Ну, то есть они угнетают нервную систему, получается. Вот.
А, ну, для чего, а для чего его пьют? Это от сердца там, по-моему?
Это да, это сердечная капля. Да, от сердца. Вот. И это все, ну, то есть можно два флакона просто выпить, и тебе тоже тебя ничего волновать не будет. Скорее всего, ты просто будешь очень сильно тупить, а потом заснешь. Вот. Ну, это вот аптечные наркотики. Все аптечные наркотики тоже, блин, ну, типа, они штырят, но это не, ну, как-то мы называли, бычий кайф, да. Вот, и все это вот в прогрессии, то есть я поступил в университет, да, на нефтяника, как там, как средний брат, мог бы в данный момент, если бы я не был на самом деле прям, ну, мне кажется, генетически зависимый какой-то, так бы вот брат в Роснефти большой начальник зарабатывает дохренище денег вообще, я учился на его же, в его же группе, на его же там специальности и так далее, мог бы сейчас, ну, типа, слагательного наклонения не бывает, но вот так. И все. И потом я полгода проучился в университете, меня отчислили. Я в университете как, ну, с Речицы в Гомель переехал. Все, свобода, там, 18 лет. Меня отчислили.
Ты жил в общежитии или
да,
ты снимал квартиру?
Да. Я жил в общежитии, и там жестко-жестко меня впервые там мусора словили с кучей травы, просто с огромной кучей. Отпустили, потому что я там поплакал, что я там такой студентик, только что поступил.
Как, а это, там... как это произошло? Как тебя споймали?
Мы стоим на общий балкон в общежитии, получается, есть с двух сторон коридора Общие балконы такие. Одновременно это пожарная лестница. И мы с Бонгом, с корешем, тоже из Речицы, мой одноклассник, мы вместе поступили. Стоим и... Это самое, ну, с Бонгом и курим. Забиваем, курим. Что-то ржем, курим, забиваем. И стоит... этот самый коробок с марихуаной возле наших ног, получается, на полу. И все. И в один момент просто мы уже накуренные, и вот дверь общежития, и две головы такие, вот прям как в карикатуре, в какой-то, ну, блин, не знаю, как это сказать. Две головы такие в фуражках ментовских, хопа, одновременно в эту дверь балкона заглядывают, и друг просто такое легкое движение ногой делает, и весь коробок с марихуаной летит с седьмого этажа, рассыпается там. Ну, сразу не нашли, но у друга было очень много травы в системном блоке, и там были обыски, и страшное дело всякое. Ну, то есть впервые это 18 лет такая. Ну,
типа, а как они попали, как они вас, ну, они мимо проходили или
просто классический рейд по жесткому алкоголическому общежитию, да, куча студентов, мужское сугубо общежитие, ну, очень мало женщин, да, у них, ну, технический университет. Политехнически, да.
А то есть в Белке такое практикуется, то, что копы периодически такими
да,
рейдами...
Да, да, просто куча студентов, все бухают. Прям, ну, то есть общежитие для меня это бухач сплошной в основном. И все, и менты просто зашли, видимо, где-то осень была, и, видимо, погреться надо было, заодно по этажам пройтись, посмотреть, ну, типа, пьяных студентов там при... поругать. Вот, и все, и увидели, что два студента с бонгом накуриваются, и как начали там, ну, типа, мозги нам ебать, но в итоге просто вот менты сжалились, реально два 18-летних студентика только поступили, что им жить ломать. Мы этого и просили.
Да, так на тот момент ты уже мог бы получить бы, в принципе, и срок.
Да, да, абсолютно так. И все, я числили меня из одного университета, я поступил в другой университет, уже поступил там на специальность, по-моему, история.
Давай, может быть, что было дальше, мы перейдем в Patreon, потому что мы уже тут целый час болтаем, на самом деле льется так хорошо, у нас с тобой беседа идет, и мы тогда продолжим в Патреоне те, наверное, какие-то истории, которые с тобой происходили.
Да, там самое интересное.
Что у тебя был случай, где ты вышел в окно.
Да, такое, я пять раз умирал. Я пять раз умирал.
О, пять раз. Ну, вот я знаю, что с восьмого этажа один раз прыгал.
С шестого.
Хорошо, об этом тогда.
Да, химсекс, вот это «Пять смертей Антона» и «Алкоголик я или нет?» Экспресс-тест от бывшего... Ладно, от не бывшего, от наркомана и алкоголика Антона для вроде как пьяницы Станислава. В общем, да, приходите в Patreon, мы сделали «Бусти». Так что теперь все россияне, вы с нами, можете по российской карте любой за по цене
кстати,
чашки
40%
кофе. 40%
человек сейчас из России слушают. Если раньше было, наверное, около 70%, то теперь только... Ну, я не знаю, что там по статистике на Яндекс.Музыке, но на Анкре на этом показывает, что 40% это россияне, там где-то процентов 19 украинцы. Процентов 17 белорусы или там наоборот. И дальше там идут Соединенные Штаты, Швеция, Польша, Израиль, там очень много стран. Очень здорово, ребята, то, что вы слушаете нас из многих стран, то, что остаетесь с нами. И пишете даже в личку, это, кстати, очень, очень приятно.
Из России все уехали просто, понимаешь, поэтому меньше стало людей. Они теперь в Германии, они теперь в США сидят. В общем, да, переходите по Бусти, если вы живете не в России, то Patreon открыт для вас, и увидимся в Патреоне.
Да, всем рекомендую на самом деле подписаться, потому что да, я сам был подписчиком, сейчас временные трудности, у меня тоже Patreon, кстати, заблокировали. Но всем рекомендую, самое интересное реально во второй части.